А в нашій студії вже є наш новий гість. Це Юрій Золкін, голова Станично-Луганської райради. Вітаємо вас, пане
Доброго
Юрію.
Доброго вечора.
Ну що, почнемо з того. Ну, ви, власне, вже тиждень у Києві, напевно, так?
Да.
Після тих основних обстрілів, які були десь 9 лютого, принаймні так повідомляли ЗМІ про те, що були основні обстріли Станично-Луганської району, так?
На самом деле обстріли Станично-Луганського району, вони не прекращались ні при яких перемір'ях. Якщо десь на інших участках фронту, ну, ми можемо говорити о том, що це дійсно фронт, на каких-то участках фронта притихали, скажем так, обстрелы, то Станично-Луганский район, то одно село, то второе, а в основном это сама станица Луганской, районный центр, постоянно обстреливалась. Единственное, что после 9 числа интенсивность обстрелов возросла в разы. Если раньше обстреливали в вечернее время, ну, начиная с 16 часов, в 20-21 час ночью обстреливали, то теперь обстрелы начались с утра. То есть это то время, когда люди идут в банк, в магазин, в собес тот же, там, в пенсионный фонд, и в 10 часов утра начинается обстрел. То есть люди к этому как бы морально были не готовы, поэтому интенсивность возросла в разы. Я скажу так, что если на начало сентября было по Станично-Луганскому району порядка 1000 домов поврежденных, то сегодня эта цифра вообще не поддается исчислению. Почему? Потому что комиссии сельских поселковых советов зачастую они не в состоянии посчитать даже количество поврежденных домов, потому что обстрелы не прекращаются просто-напросто. Количество полностью разрушенных домов на сегодняшний день уже превысило 300. Это, как у нас говорят на селе, это под фундамент, то, что разрушено полностью. К сожалению, так.
Яка ситуація на цю хвилину, там, якщо вам повідомляє хтось, фактична ситуація?
Ну, связь я, конечно, поддерживаю ежедневно в течение дня, созваниваюсь со своими сослуживцами, товарищами. Обстрелы не прекращаются, я говорю, последние дни, не прекращаются ни на минуту. Просто если прекратился обстрел села, поселка Станица Луганская, то через 5 минут начинает обстреливаться соседнее село Валуйское. Там через час начинают обстреливать Нижнее Теплое, Артема там и так далее.
Що далі роблять люди після того, як стається так, що вони повністю втрачають своє житло? До речі, ваше помешкання так само зруйновано. Та це правда, що писали у ЗМІ?
Да, действительно, после очередного обстрела градами, пострадал и мой дом, как и дома многих других жителей. Тут никакого как бы...
Без перебора.
Да, без перебора. Потому что снаряды града, они не ищут там богатых, бедных, представителей власти, там, пенсионеров. Им все равно фактически. Вот. Значит, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что, во-первых, подавляющее большинство жителей некоторых наших поселков, они покинули постоянное место жительства. Как правило, это молодые люди, которые способны заработать себе на жизнь как в условиях, нашей сельской местности, так и в условиях, других городов, так, точно так же, как очень многие уехали. Конечно, это правда, в Российскую Федерацию. Очень многие выехали в Киев, в Харьков, Днепропетровск, другие города Украины. Но это те люди, кто могут себе обеспечить жизнь, так или иначе, на каком-то уровне. В подавляющем большинстве остались старики. Как-то. Приезжаем после очередного обстрела, стоит бабушка. Крышу дома снесло полностью. Мы ей предлагаем: бабулечка, давайте мы сейчас прямо вас заберем, берите какие-то вещи свои, пожитки там. Вот, мы вас в больницу размещаем. У нас в Петровке находится больница, где организовано прекрасное трехразовое питание. Мы предоставляем возможность людям там размещаться не как больным, а просто как людям, кому негде сейчас находиться временно, да. Вот, столько, сколько им необходимо. Стоит бабулечка, плачет и говорит: нет, сыночек, я буду жить в подвале, но я свою хату не брошу. Вот и все. Поэтому насильно ее вывозить, конечно, никто не будет. И так большинство стариков, они сидят на местах.
Ми мусимо сказати нашим слухачам, тому що не всі, може, там подивилися карту, встигли під час нашої розмови, що Станиця Луганська, Станично-Луганський район, в принципі, належить до тих територій, які контролюються офіційно Україною, так?
Да.
Але це фактично прифронтове вже селище, чи фронтове, як ви це для себе позиціонували?
Я скажу так, чтобы всем понятно было, вот из окна рабочего кабинета в одном направлении по левую руку 300 метров блокпост украинской армии, по правую руку 400 метров блокпост украинской армии, а прямо, скажем так, через посадку метров 500-600 блокпост сепаратистских сил.
Чому тоді обстріли проводяться, власне, будинків житлових? І, знаєте, я хотів вас запитати, от все ж таки, таке враження, що ми вже звикли всі до цього, ми зараз тільки про статистику говоримо, і в засобах масової інформації, і на кухнях, очевидно, теж, за винятком тих людей, яких ця трагедія конкретно зачепила, як то поранені, загиблі і так далі. От ми говоримо про обстріли села чи міста, що це означає? От це летять ракети, кулі по вулиці, по будинках, у вікна. От аби ми собі уявили просто ну, цю ситуацію, наскільки це можливо.
Значить, ну, єдине, що у нас не примінялось, ще не знаю, якісь сверхмощні ракети по нашим поселкам. Значить, летить все. Це автоматні пулеметні пулі. Це снайперські пулі від сучасних винтовок російського образця 12,7 мм. Такі пулі влітають к нам в робочі кабінети. Ну, бойовики розважаються, скажімо так, розбивають кондиціонери на нашому адміністративному зданні, тобто либо пристрілюються, або як це ще можна назвати. Вот. Значить, летять гранати із гранатомётів, які розриваються, і шрапнельні заряди, які розлітаються во всі сторони і поражають, причому граната взривається в воздухі на висоті там 30-40 метрів і поражає всіх, хто знаходиться внизу. Вистріли із танків, вистріли із тяжелих артилерійських орудій, гради і все остальное. Значить, що я хотів би сказати по цьому поводу? Коли ще тільки починалися активні бойові дії, еще тогда, в самом начале, я всех своих земляков просил обратить внимание на одну маленькую деталь. Когда украинская армия начала наступление на станицу Луганскую, там было сконцентрировано порядка 600 человек вооруженных, ну, так называемого ополчения, из которых порядка 50 человек это были местные жители. Все остальные это были пришлые. Там были и россияне на самом деле, там были жители там, Антрацита, Горловки, ну, Краснодона, Абак, откуда, но не из станицы. То есть из 50 тысяч жителей станично-луганского района на самом деле взяли в руки оружие порядка 50 человек. А в момент, когда наступала украинская армия, находилось порядка 600 человек в станице ополчения. Поэтому те люди, которые находятся на противоположной стороне, им, я сказал бы так, все равно. Их здесь не живут их родные и близкие в подавляющем большинстве. Их бабушки и дедушки не стоят в очереди в банк или в пенсионный фонд. И когда я много раз приводил пример односельчанам, ну, жителям станицы, я и говорил, что вот по моему глубокому убеждению, навряд ли нашелся бы такой, ну, в лапках идиот из местных жителей, который, зная, что его мать, бабушка сейчас, возможно, стоит в очереди в банк, нажмет на гашетку этого пулемета или совершит какой-то выстрел. Это совершенно посторонние люди, которым совершенно все равно. И характерно вот какая деталь. Когда советская армия освобождала станицу во время Великой Отечественной войны, было разбито два дома в самой станице Луганской. Два дома. Когда украинская армия освобождала станицу, было разбито порядка двух десятков домов. Это правда, об этом надо говорить, но на самом деле не бывает войны без жертв. Ну, к сожалению, это так. И порядка двух десятков домов было разбито, пострадали и погибли люди. Это тоже правда. Вот. Но на сегодняшний день я говорю о том, что больше 300 домов разрушены вообще. И больше 1500 пострадавших домов. Причем люди уже замучились стеклить. Они уже не стеклят, они просто покупают пленку, потому что это дешевле. Стекло сегодня, все упирается в экономику. Порядка 100 гривен квадратный метр стекла, и его еще в станицу никто не хочет везти. То есть коммерсанты боятся ехать. Сегодня, на сегодняшний день ситуация характеризуется тем, что предприниматели боятся везти продукты питания. Ту же колбасу, те же молочные продукты, там, кондитерские изделия. Люди просто физически боятся, потому что никто не гарантирует безопасность при завозе тех же продуктов.
Можно говорить, что место в облозе, ну, в певную меру.
Поселок находится на переднем крае. Вот я же вам объяснил, что от окна кабинета 500 метров уже сидят боевики, которые зачастую просто
Розважаються.
Розважаються, так. Да.
Голова Станично-Луганської райради Юрій Золкін є гостем нашої студії у громадській хвилі. Чи працюють якісь волонтерські організації? І як працюють адміністративні установи? Тобто людям, як працюють лікарні, школи, і чи працюють вони? Чи залишились діти, чи дітей вивезли в першу чергу? Тобто що можна говорити про життя міста в цього селища в таких умовах, коли в будь-яку хвилину сиплються кулі?
Значит, что по поводу волонтеров, помощи и так далее. Первое. Значит, вообще по ситуации. На сегодняшний день 6 ближайших к фронту школ, они закрыты, не работают. То есть они работают в режиме дистанционного обучения. Мы прекрасно понимаем, что это не то качество обучения, которое должны получать дети. Потому что дети зачастую даже не могут, ну, связи практически нет. То есть так бы они хотя бы по интернету отчитывались перед учителем, а раз в неделю они должны прибежать и показать задание, которое выполнили. А из-за непрекращающихся обстрелов дети лишены даже возможности, чтобы учитель оценил их труд, скажем так, даже если они получили задание. Это первое. Второе. С 31 декабря нет электричества. Электричество, надо понимать, есть определенные технические особенности. Электричество именно в саму станицу Луганскую в последнее время подавалось из села Новосветловки, которое контролируется ЛНР, на территории ЛНР. Периодически эта линия, высоковольтная линия, повреждается. И каждый раз мы шли на переговоры, это правда, с противоположной стороной для того, чтобы обеспечить зеленый коридор электрикам, для того, чтобы они восстановили линию. Но, во-первых, несколько раз электриков обстреляли в то время, когда они выехали производить ремонт. А последний раз противоположная сторона, несмотря на письменное подтверждение Плотницкого, что он дает гарантии зеленого коридора, те, кто стоят на блокпосту, просто сказали: а мы не даем. Плотницкий дал разрешение, а мы не даем. Нам все равно. То есть там нет единства и не на кого надеяться. Говорит, выйдут электрики, будем обстреливать. Вот и все. Значит, электричества нет. Несмотря ни на что. Пенсионный работает. Собес работает. Финансовое управление работает. Я благодарен моим коллегам-депутатам, которые, несмотря ни на что, во время сильнейшего обстрела собрались на сессию, мы провели сессию, проголосовали за бюджет, в том числе приняли многие очень важные для нас решения, в том числе вот в прошлом году мы в бюджете наскребли последние деньги. Ну,
может... Я понимаю, что бюджет не пополняется сейчас, майже.
Ну, это уже, да, второй вопрос, но его надо принимать, для того, чтобы его выполнять, его надо хотя бы принять. Значит, вот в прошлом году мы выделили все деньги, что смогли соскрести. Значит, в ноябре месяце мы выделили беспрецедентно для нашего района сельского большую сумму, это 700 тысяч гривен, на материальную помощь жителям пострадавшим. В этом году мы в бюджете заложили 1 000 000 таких денег, то есть на помощь людям, которые пострадали.
Это копейки, насправді.
Это копейки, но на сегодняшний день нет постановок Кабмина, которая бы регулировала порядок компенсации жителям пострадавшим. Нет такой компенсации тем, кто получил ранения, родственникам погибших. Вот то, что мы по Мариуполю услышали, это впервые произошло. По станице на самом деле очень много погибших.
Ну так, про виділення коштів з бюджету України на відновлення обстрілів. Та, по Маріуполю і по Краматорську, здається.
Да, на сьогоднішній день вот ми і через нашого депутата Верховної Ради, який по мажоритарці пройшов, Гарбус Юрій Григорьевич, ми теж намагаємося донести до руководства правительства, що гроші потрібно дати людям можливість отримати сьогодні. Чому? Тому что человек, может быть, он и не захочет жить в самой станице теперь. Может быть, он где-то в Запорожской области купит себе хатинку, если, ну как, планировали 150 тысяч гривен за полностью разрушенное жилье. Может быть, человек купит себе маленькую хатку какую-то и будет себе спокойно жить, если он хочет жить спокойно. То есть надо дать ему эту возможность. Этого пока нет. Действуют очень многие волонтерские организации. Их огромное количество. Мы активно... работаем со многими фондами, через фонды, в частности, через один фонд мы помогли людям, дали единоразово там эквивалент $300 США, это и пострадавшие, ну это порядка 4500 гривен. Восток СОС очень активно работает, работают другие организации. И особо хотелось бы отметить в этой связи те воинские части, которые стоят на нашей территории. Ведь на самом деле, когда зашла украинская армия, она взяла на себя, это был август-сентябрь месяц, в то время, когда ничего не работало, просто так называемые ополченцы, они блокировали работу государственных учреждений, не работало вообще ничего. То есть все стояло, казначейство, все финансовые наши учреждения, они не работали. И в это время на освобожденной территории, пока мы начинали раскручивать всю машину финансовую, военные пришли в первую очередь в детские сады, в больницы, в школы. Они обеспечили полностью питанием детские сады, школы и больницу, все по полной программе. То есть огромное спасибо. Это в первую очередь 92-я бригада, командир Николюк. Вот, просто супер. Понимаете как? То есть вот помогли, пришли. Да, если честно, не всем это нравится. Кто-то из местных жителей до сих пор говорит, что мы бандеровскую тушенку, не хочу, чтобы мой ребенок кушал ее, ну вот, или бандеровскую там сгущенку. Вот, но это личное дело каждого. Вот. Но в целом военные очень сильно помогли. За это им тоже огромное спасибо.
А ті, хто відчуває себе частиною України, все ж таки, і не проти бандерівської тушонки, та умовно кажучи, чи відчувають вони, що українська влада тут у Києві також вважає їх частиною України?
Значит, к сожалению, ну вот на сегодняшний день вот, я должен констатировать, что подавляющее большинство тех, кто поддерживал Украину, кто выступал за единство Украины, кто выступал против так званого референдума. Подавляющее большинство этих людей выехали. Это правда. На сегодняшний день. Подавляющее большинство тех, кто остался на этой территории, они как минимум винят во всех бедах нынешнюю киевскую власть. То есть говорят так, даже когда вот безупречно, когда нельзя ничего возразить, вот есть веселая гора, так скажем, печально известная, из которой боевики постоянно обстреливают Счастье и Артема, и Нижнетёплое, из такое село, в котором я живу. Вот. Когда я вижу своими глазами залп града, когда залп происходит, в вечернее время я на горе, на возвышенности вижу этот залп воочию, точно так же, как мои односельчане видят. Когда через 5 секунд снаряды града начинают приземляться в моем селе, вот я ж ничего не могу сказать. Вот что здесь можно придумать, если стреляют с той территории, которая контролирует ЛНР на сегодняшний день? То многие жители говорят так. Это виноват Порошенко. Если бы он не поставил здесь украинские войска, по нам бы не стреляли. Хотя вот в моем селе нет ни одного военного. Военные стоят слева, справа, там в полях стоят. В самом селе нет ни одного военного, ни одного солдата. Но 5 раз уже село капитально обстреляли.
У нас ще буквально 3 хвилиночки, тому я попрошу дуже стисло вас відповісти ще на таке запитання. Ви дивились, очевидно, переглядали Мінські угоди. Чи дає вам там щось, на, хоча б на практичному рівні, хоч якусь надію?
Значить, хотілося б бути оптимістом. Значить, є кілька положительних моментів. Перше – це те, що на міжнародному рівні підтвердили принципіальну позицію по цілісності України. Це перше. Второе. Маленькая краплиночка надежды на то, что перемирие состоится. Маленькая. К сожалению, пока так. И очень знаково, что я считаю, что все-таки кто-то, может, скептически относился к тому, что Соединенные Штаты не участвовали в этом процессе. Но я скажу так. Как человек, который год назад, я точно бы не сказал, что я хотел бы, чтобы сапог американского солдата, как у нас в советские времена говорили, прошелся по нашей земле. Я бы этого не сказал, что я бы этого хотел. Но на сегодняшний день я понимаю, что это та страна, которая может действительно вступиться за Украину. И очень хорошо, что Соединенные Штаты не поучаствовали в этом во многом, к сожалению, спектакле. Почему? Потому что Украина на самом деле вынуждена была пойти на многие уступки. Вот взять те же. Самый главный вопрос, какой на сегодняшний день стоит. Контроль границы. Если граница не будет контролироваться, значит, никакого перемирия по факту не будет. Но перед Украиной поставили столько условий, в том числе те же выборы, которые должны пройти, что вы меня извините, это очень долгий тернистый путь. И все должна сначала выполнить Украина, а потом, может быть, нас допустят к контролю границы.
А як зламати ситуацію всередині, гуманітарну, освітню, культурну, ментальну? От те, про що ви говорили, про ту частину людей, які залишилися, і які в будь-якому випадку не те, що не визнають чи не визнають українську владу, а, власне, лишаться при цій думці.
Дело в том, что всегда мы говорили как? Район у нас особенный. Вот само название — станица Луганская. Значит, станица – это станица донских казаков. Действительно, раньше наши предки были донскими казаками. Вот. Значит, но мы всегда говорили так. Да, мы потомки донских казаков, но по факту мы граждане Украины и с этого исходим. Значит, дело в том, что очень и очень много связывает нас с Россией. И на сегодняшний день люди просто морально не готовы сказать, что Путин негодяй. Хотя известное выражение, которое дышится когда-то во всеуслышание, я уже слышал и у нас в районе от молодых людей.
Очевидно, сподівання на молодь. Я дякую вам, нагадую нашим слухачам, що це був Юрій Золкін, голова Станично-Луганської райради. Перша година громадської хвилі добігає кінця. Тетяна Трошинська і Василь Шандро провели її. Олена Мосійчук нам допомагала це зробити за режисерським пультом. У студії вже готовий прочитати свіжу порцію новин Дмитро Васильчук. І, власне, йому слово. Ми за 10 хвилин у цій студії почуємось. Слухайте, думайте. Українське радіо.